Одни.
Шорник Антип Калачиков уважал в людях душевную чуткость и доброту. В минуты хорошего настроения, когда в доме устанавливался относительный мир, Антип ласково говорил жене:
«Ты, Марфа, хоть и крупная баба, бестолковенькая».
«Это почему же?»
«А потому. Тебе что требуется? Чтобы я день и ночь только шил и шил, а у меня тоже душа есть. Ей тоже попрыгать, побаловаться охота, душе-то.
Плевать мне на твою душу».
«Эх».
«Чего эх? Чего эх?»
«Так. Вспомнил твоего папашу кулака, царство ему небесное».
Марфа, грозная большая Марфа, подбоченившись, строго смотрела сверху на Антипа. Сухой и маленький Антип стойко выдерживал ее взгляд.
«Ты папашу моего не трожь, понял?»
«Ага, понял», — кротко отвечал Антип.
«То-то.
Шибко уж ты строгая, Марфонька. Нельзя так, милая. Надсадишь сердечушко свое и помрешь».
Марфа за 40 лет совместной жизни с Антипом так и не научилась понимать, когда он говорит серьезно, а когда шутит.
«В общем, шей».
«Шью, матушка, шью».
В доме Калачиковых жил неистребимый крепкий запах выделанной кожи, вары и дегтя. Дом был большой и светлый. Когда-то он оглашался детским смехом. Потом, позже, бывали здесь и свадьбы, бывали и скорбные ночные часы нехорошей тишины, когда зеркало завешено, и слабый свет восковой свечи, бледный и немощный, чуть-чуть высвечивает глубокую тайну смерти. Много всякого было. Антип Калачиков со своей могучей половиной вывел к жизни 12 человек детей. А всего у них было 18. Облик дома менялся с годами, но всегда неизменно оставался рабочий уголок Антипа, справа от печки за перегородкой. Там Антип шил сбруи, уздечки, сиделки, делал хомуты. И там же на стенке висела его заветная балалайка. Это была страсть Антипа, это была его бессловесная глубокая любовь всей жизни — балалайка. Антип мог часами играть на ней, склонив на бочок голову, и непонятно было, то ли она ему рассказывает что-то очень дорогое, давно забытое им, то ли он передает ей свои неторопливые стариковские думы. Он мог сидеть так целый день и сидел бы, если бы не бдительная Марфа. Марфе действительно нужно было, чтобы он целыми днями только шил и шил. Страсть, как любила деньги, тряслась над копейкой. Она всю жизнь воевала с Антиповой балалайкой. Один раз дошло до того, что она в гневе кинула ее в огонь, в печку. Побледневший Антип стоял и смотрел, как она горит. Балалайка вспыхнула сразу, точно берестинка, и ее стало коробить. Трижды простонала она почти человеческим стоном, лопнули струны и умерла. Антип пошел во двор, взял топор и изрубил на мелкие кусочки все заготовки хомутов, все сбруи, седла и уздечки. Рубил молча, аккуратно, на скамейке. Перетрусившая Марфа не сказала ни слова. После этого Антип пил неделю, не заявляясь домой. Потом пришел, повесил на стенку новую балалайку и сел за работу. Больше Марфа никогда не касалась балалайки. Но за Антипом следила внимательно. Не засиживалась у соседей подолгу, вообще старалась не отлучаться из дому. Знала, только она за порог, Антип снимает балалайку и играет, не работает. Как-то раз осенним вечером сидели они, Антип в своем уголке, Марфа устала с вязанием. Молчали. Во дворе слякотно, дождик идет, в доме тепло, уютно. Антип молоточком заколачивает в хомут медные гвоздочки. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Отложила Марфа вязание, о чем-то задумалась, глядя в окно. Тук-тук-тук-тук, постукивает Антип. Еще тикают ходики, причем как-то так, что кажется, что они вот-вот остановятся. А они не останавливаются. В окна мягко и глуховато сыплет горстями дождь.
«Чего пригорюнилась, Марфенька?» — спросил Антип. «Все думаешь, как деньжат побольше скопить?»
Марфа молчит, смотрит задумчиво в окно. Антип глянул на нее.
«Помирать скоро будем, так что думай, не думай. Думай, не думай, 100 рублей не деньги».
Антип любил поговорить, когда работал.
«Я вот всю жизнь думал и выдумал себе геморрой. Работал. А спроси, чего хорошего видел?»
«Да ничего.
Люди хоть сражались, восстания разные поднимали, в гражданской участвовали, в отечественной. Хоть уж погибали так героически. А тут как сел с 13 годков, так и сижу, скоро 70 будет. Вот какой терпеливый. Теперь, за что я, спрашивается, работал? Насчет денег никогда не жадничал, мне плевать на них. В большие люди тоже не вышел. И специальность моя скоро отойдет даже, не нужны будут шорники. Для чего же, спрашивается, мне жизнь была дадена?»
«Для детей», — серьезно сказала Марфа. Антип не ждал, что она поддержит разговор. Обычно она обрывала его болтовню каким-нибудь обидным замечанием.
«Для детей?» — Антип оживился. «С одной стороны, правильно, конечно, а с другой...» «Нет, неправильно».
«С какой стороны неправильно?»
«С той, что не только для детей надо жить. Надо и самим для себя немножко».
«А чего б ты для себя-то делал?»
Антип не сразу нашелся, что ответить на это.
«Как-то чего?
Нашел бы чего. Я, может, в музыканты бы двинул. Приезжал ведь тогда человек из города, говорил, что я самородок. А самородок — это кусок золота, это редкость, я так понимаю. Сейчас я кто? Обыкновенный шорник, а был бы, может...»
«Перестанешь!»
— Марфа махнула рукой. «Завел, противно служить».
«Значит, не понимаешь», — вздохнул Антип.
Некоторое время молчали. Марфа вдруг всплакнула, вытерла платочком слезы и сказала:
«Разлетелись наши детушки по всему белу свету».
«Что же им, около тебя сидеть всю жизнь?» — заметил Антип.
«Хватит стучать-то!» — сказала вдруг Марфа. «Давай посидим, поговорим про детей».
Антип усмехнулся, отложил молоток.
«Сдаешь, Марфа», — весело сказал он. «А хочешь, я тебе сыграю, развею тоску твою?»
«Сыграй», — разрешила Марфа. Антип вымыл руки, лицо, причесался.
«Дай новую рубашенцию».
Марфа достала из ящика новую рубаху. Антип надел ее, подпоясался ремешком. Снял со стены балалайку, сел в красный угол, посмотрел на Марфу.
«Начинаем наш концерт!»
«Ты не трепись только», — посоветовала Марфа.
«Сейчас вспомним всю нашу молодость», — хвастливо сказал Антип, настраивая балалайку.
«Помнишь, как тогда на Лужках хороводы водили?»
«Помню, чего же мне не помнить, я как-нибудь помоложе тебя».
«Насколько, на 3 недели с Гаком?»
«Не на 3 недели, а на 2 года. Я тогда еще совсем молоденькая была, а ты уж выкобенивался». Антип миролюбиво засмеялся.
«Я мировой все-таки парень был. Помнишь, как ты за мной приударяла?»
«Кто, я, что ли? Господи! А на кого это тятя-покойничек кобелей спускал? Штанину-то кто у нас в ограде оставил?»
«Штанина, допустим, была моя».
Антип подкрутил последний колочек, склонил маленькую голову на плечо, ударил по струнам. Заиграл. И в теплую пустоту и сумрак избы полилась тихая, светлая музыка далеких дней молодости. И припомнились другие вечера, и хорошо и грустно сделалось. И подумалось о чем-то главном в жизни, но так, что не скажешь, что же есть это главное.
«Не шей ты мне, мамонька, красный сарафан»,
запел тихонечко Антип и кивнул Марфе. Та поддержала.
«Не входи, родимая, попусту в изъян».
Пели не так, чтобы очень стройно, но обоим сделалось удивительно хорошо. Вставали в глазах забытые картины. То степь открывалась за родным селом, то берег реки, то шепотливая тополиная рощица припоминалась, темная и немножко жуткая. И было что-то сладко волнующее во всем этом. Не стало осени, одиночества, не стало денег, хомутов. Потом Антип заиграл веселую и пошел по избе мелким бесом, игриво виляя костлявыми бедрами.
«Ох, там, рита-тушеньки мои, походите, погуляйте, побалуйтесь!» Антип был трогательно смешон в своем веселье. Он стал подпрыгивать. Марфа засмеялась, потом всплакнула, но тут же вытерла слезы и опять засмеялась.
«Хоть бы уж не выдрючивался, господи, ведь смотреть не на что, а туда же!»
Антип сиял. Маленькие умные глазки его светились озорным блеском.
«Ох, Марфа моя, ох, Марфонька, укоряешь ты меня за напраслинку! А помнишь, Антип, как ты меня в город на ярмарку возил?»
Антип кивнул головой.
«Ох, помню, моя, помню, Марфонька, ох, хаханечки, хаха, чечевика свикаю!»
«Дурак же ты, Антип!» — ласково сказала Марфа.
«Плетешь, черти чего! Ох, Марфушечка моя, радость всенародная!»
Марфа так и покатилась.
«Ну не дурак ли ты, Антип? Ох, там, Рита, тушеньки мои!»
«Сядь, споем какую-нибудь», — сказала Марфа, вытирая слезы. Антип слегка запыхался, улыбаясь, смотрел на Марфу.
«А? А ты говоришь, Антип у тебя плохой?»
«Неплохой, а придурковатый», — поправила Марфа.
«Значит, не понимаешь», —
сказал Антип, нисколько не обидевшись за такое уточнение. Сел.
«Мы могли бы с тобой, знаешь, как прожить. Душа в душу. Но тебя замучили окаянные деньги, не сердись, конечно».
«Не деньги меня замучили, а нету их, вот что мучает-то».
«Хватило бы. Брось, пожалуйста, но не будем». «Какую желаете, мадмуазель фрау?»
«Про Володю молодца.
Она тяжелая, ну ее».
«Ничего, я поплачу хоть маленько».
«Ох, не вейтеся, чайки над морем!» — запел Антип. «Вам некуда бедненьким сесть. Слетайте в Сибирь, край далекий, снесите печальную весть».
Антип пел задушевно, задумчиво, точно рассказывал.
«Ох, в 12 часов темной ночи убили Володю молодца. Наутро отец с младшим сыном...»
Марфа захлепала.
«Антип, Антип! Прости ты меня, если я чем-нибудь тебя обижаю», —
проговорила она сквозь слезы.
«Ерунда», — сказал Антип. «Ты меня тоже прости, если я виноватый. Играть тебе не даю». «Ерунда», — опять сказал Антип. «Мне, дай волю, я день и ночь согласен играть». «Так тоже нельзя, я понимаю».
«Хочешь, чекушечку тебе возьмем?»
«Можно», — согласился Антип.
Марфа вытерла слезы, встала.
«Иди пока в магазин, а я ужин соберу».
Антип надел брезент и стоял посреди избы, ждал, когда Марфа достанет из глубины огромного сундука из-под тряпья разного деньги. Стоял и смотрел на ее широкую спину.
«Вот еще какое дело», — небрежно начал он. «Она уж старенькая стала. Надо бы новую. В магазин вчера только привезли. Хорошие. Давай заодно куплю».
«Кого?» Марфина спина перестала двигаться.
«Балалайку-то».
Марфа опять задвигалась. Достала деньги, села на сундук и стала медленно и трудно отсчитывать. Шевелила губами и хмурилась.
«Она же у тебя играет еще», — сказала она. «Там треснула досточка одна, дребезжит.
А ты заклей. Возьми да варом аккуратненько».
«Разве можно инструмент варом? Ты что, бог с тобой?»
Марфа замолчала, снова стала считать деньги. Вид у нее был строгий и озабоченный.
«На!»
— она протянула Антипу деньги. В глаза ему не смотрела.
«На четвертинку только?»
У Антипа отвисла нижняя губа.
«Да... ничего, она еще у тебя поиграет. Вон как хорошо сегодня играла».
«Эх, Марфа!» Антип тяжело вздохнул.
«Что эх? Что эх?»
«Так, проехала». Антип повернулся и пошел к двери.
«А сколько она стоит-то?» —
спросила вдруг Марфа сурово.
Да она стоит-то копейки. Антип остановился у порога. Рублей 6 по новым ценам. На.
Марфа сердито протянула ему 6 рублей. Антип подошел к жене скорым шагом, взял деньги и молча вышел. Разговаривать или медлить было опасно. Марфа легко могла раздумать.